Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, откуда берется вера, и лейтмотивом сегодняшней беседы стали для нас слова, произнесенные отцом Александром Шмеманом. Вера есть ответ человека Богу. Отношения человека с Богом могут начаться, быть инициированы только самим Богом, а человек верой отзывается на этот призыв. Это, впрочем, не значит, что одних верующих Бог позвал, а других, тех, кто считает себя неверующими, Бог позвать не захотел и отверг. Нет, Творец, как замечают наши собеседники, открыт каждому своему творению и ждет каждого. Дальше – выбор человека. Здесь можно долго философствовать и создавать некие схоластические конструкции, но можно просто обратиться к живому опыту тех, кто выбор совершил и на Божий призыв отозвался. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги «У стен церкви» духовного писателя 20 века Сергея Фуделя. Так, наверное, и переживается радость веры.
Иногда неудержимая благодарность наполняет сердце. За жизнь, за эту землю, подножие ног его, за каждую улыбку, встреченную где-нибудь на улице. Идешь иногда в магазин и точно после причастия шепчешь: «Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!» Мы видели много зла в мире и в церковной ограде, а еще больше самих себе. Но вот почему-то в душе остается одна благодарность и одна надежда. Наверное, потому что Господь Бог наш все покрывает, всему верит, всего надеется. И наше воздыхание о правде, может быть, принимает за саму правду. Такова его милость. Как говорил Макарий Великий, душа присозидается к церкви не потому, что сделала, но потому, что возжелала. Господи, пусть будет так. И еще есть одно слово утешения, слово обетования. В том же воспоминании о моем отце, его духовной дочери, написанном в виде письма, есть такие строки. Хочется написать о его последней проповеди. Он говорил о Божией Матери. Говорил весь светящейся радостью и победою, а окончил словами Дмитрия Ростовского. «Радуйтесь, грешники! Праведников поведет в рай апостол Петр, а грешников сама Божия Матерь. Это ношу сердце, пишет эта духовная дочь, когда не мертвая моя душа». Архиепископ Русской Православной Церкви Василий Брюссельский, характеризуя суть модернистского течения, развивающегося в Англиканской Церкви, назвал его христианским атеизмом, так как эта обновляющаяся религия отрицает, по словам архиепископа, самые основы христианского вероучения: веру в личного Бога, Творца и Промыслителя, веру в Божество Христа, в Его воскресение и будущую жизнь. Основа христианского атеизма – неверие в христианство как в чудо, перемещение его с пути в вечность на дорогу земного благоустройства. Легче всего заменить путь на фавор, путь благодатного преображения естества человека в его божественное сверхъестество, заботами о земных болезнях человечества, о Голгофу Христову, общественной или научной работой. Но это будет уже не христианство, а неверие в него. Но только ли дело в англиканстве? Там, может быть, не побояться как-то и открыто сомневаться в догматах. Но ведь можно в них открыто не сомневаться, а внутренне им совсем не верить и не жить догматами. Догмат о воскресении мертвого тела Христа только тогда делается для человека догматом, когда он, этот человек, сам начинает приобщаться через свою Голгофу к Христову воскресению, когда он сам умирает и сам воскресает. Когда же внутри неверие в догматы, тогда не начинается ли христианский атеизм еще и при наличии догматической внешности? Сторонники этого лжехристианства свысока называют христиан, верящих по-прежнему, то есть так, как, скажем, верили апостолы, традиционалистами, сторонниками архаического христианства. Когда я прочел об этом, горько стало мне на душе. «Зачем, — подумал я, — Господи, так долго я живу?» И тут почему-то вспомнилось мне стихотворение Пастернака о его предчувствии преображения и того, как на его похороны шли друзья по лесу. Вышли толпою, врозь и парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по-старому преображение Господне. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с фавора, и осень, ясная как знамение, к себе приковывает взор. Есть жизнь истинной церкви, ее неисповедимость, прежде всего, в ее непобедимости. И есть еще иной аспект, некоторый внешний двор храма. Есть церковь Божия, и есть вокруг нее как бы общая церковная ограда. И истинная церковь выражает себя вовне. То есть она не только внутренне, но и вовне, в истории существует. Но есть еще нечто, что существует только вовне, а внутри исполнено лицемерие и беззаконие. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 28. История церкви идет в этом сосуществовании, начиная с Тайной вечери. В нем и ее предыстория. С одной стороны, горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, гробы повоплены. А с другой, тут же и опять же в общей ограде обрядности Ветхозаветной церкви Иоанн Креститель и будущие апостолы. И уже рожденная церковь Марии Богоматерь. Внешний двор может сходить в истории почти на нет и может шириться и наполняться тьмой. Я пришел проститься с отцом Серафимом Битюговым в последний день его жизни, 19 февраля 1942 года. Это было часа за 4 до смерти. Он уже давно сказал близким, что умирает. Его лицо было покрыто какой-то легкой церковной тканью, наверное, последний вожделенный затвор перед переходом. Ведь при жизни настоящего затвора ему так и не удалось осуществить, всегда окруженному духовными детьми. А может быть, нам нельзя было видеть, как уже просветляется в эти часы его лицо? Одна из присутствующих у его постели сказала: «Батюшка, Сергей Иосифович пришел проститься». И тогда глухо, точно не из-под покрывала, а из глубины каких-то уже не наших миров, донеслось до меня его знакомое ласковое приветствие: «Пресвятая Богородица, спасай нас». И еще раз, чуть громче. Этой молитвой он обычно встречал своих духовных детей и говорил «не спаси, но спасай», точно выражая мольбу о многократности спасения. Потом было долгое молчание. Я видел, что из комода уже вынута земля, привезенная из Дивеева, лопатка благословенной земли, по которой ходили верные ученики преподобного, чтобы положить ее в тоже уже давно приготовленный и стоящий в доме гроб. «Верую, видите, благая Господня на земле живых». Когда я собрался уходить, и ему опять об этом сказали, я услышал еще раз напряженный и теперь уже еле слышный голос. «Идите с Богом! Всем благословение Божие!» И я так бы хотел иметь духовные силы, чтобы передать от Него это благословение тем, кто, может быть, никогда не видел святых. Ведь мы, старые и, несомненно, как сказано, боязливые и неверные, только для того, наверное, еще не лишены совсем разума и сердца, чтобы совершить передачу этого единственного своего сокровища — благословение святых, тех святых, через которых и мы увидели край лазури вечности, церковь Агнца. Знание этого сокровища определяет наш заканчивающийся путь даже и в том, что при всем ужасе ощущение церковного двойника не дает нам осуждать тех, кто с этим двойником так или иначе сливается. Ведь они никогда, наверное, в своей жизни не знали людей, которых знали мы. Никто не показал им в живом дыхании, что такое святая церковь. Никто не прижимал их голову к своей груди, на которой холодок старенькой епитрахили. Никто не говорил им: «Чадо мое родное», этих огнеобразных слов, от которых тает все неверие, и, что еще удивительное, все грехи. Святое сердце этих людей — это и есть Дом Божий, обитель Божия. По сказанному, мы придем к Нему и обитель у Него сотворим. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. Это и есть Церковь, и мы можем стоять у ее пречистых стен.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «У стен церкви». Мы говорим сегодня о вере как об ответе человека на призыв Бога. И нередко скептики замечают, что отозваться на такой призыв «поверить» значит ограничить собственную свободу, принять религиозные догматы, подчинить себя церковной традиции и так далее. Но христиане видят это по-другому. Английский писатель и мыслитель Гилберт Честертон в своей книге «Ортодоксия» предлагает задуматься, что христианство и церковь несут с собой, цитирую, «вечный мятеж». Именно так названа одна из глав этой книги. Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Сторонники прогресса перепутали две разные противоположные вещи. Казалось бы, надо менять мир так, чтобы он соответствовал видению, идеалу. Мы же постоянно меняем видение. Казалось бы, надо, пусть медленно, но верно, учить людей добру и справедливости. Мы же быстро усомнились в справедливости и добре. Любой бред немецкого софиста сбивает нас с толку. Казалось бы, надо идти к новому Иерусалиму. На деле новый Иерусалим убегает от нас. Мы не стали менять реальность в угоду идеалу. Мы меняем идеал, оно и легче. Глупые примеры всегда проще. Представьте, что вам захотелось создать какой-нибудь новый мир, скажем, синий. Это не очень легко и не сделаешь так уж быстро. Вас ждут подвиги, например, надо выкрасить тигра. Вас ждут радости, вы увидите, как восходит синяя луна. Если вы не будете лениться, вы оставите после себя лучший, более синий мир. Если вы работаете медленно и красите только по травинке в день, вы сделаете мало. Но если вы каждый день меняете цвет, вы не сделаете ничего. Если, прочитав очередного философа, вы будете красить все красным или желтым, после вас в лучшем случае останется несколько синих тигров, образчиков ранней манеры. Вот первое необходимое условие. Идеал должен быть устойчивым. Если надо нанести удар, надо знать, что хорошо, что плохо. Надо верить во что-то вечное, если хочешь действовать быстро. Какое бы связное человеческое дело вы ни затеяли, намерены ли вы хранить все неизменным, как в Китае, или менять все, что не месяц, как в революционной Франции, перед вами должен быть образчик, устойчивый идеал. Вот оно, первое требование. Я написал это, и мне показалось, что кто-то еще участвует в споре. Так слышишь над улицей колокольный звон. Кто-то говорит: «Мой идеал устойчив, он встал вместе с этим миром. Мою утопию не изменишь, ибо имя ее рай. Можно переменить место назначения, но не место, из которого ты вышел. У того, кто верит, всегда есть повод к мятежу, ведь Бог в сердцах человеческих под пятой сатаны. В мире невидимом ад восстал против неба. Здесь, в мире видимом, небо восстает против ада. Верующий всегда готов восстать, ведь восстание — это восстановление. Всегда в любой миг ты можешь восстать во имя правды, которой человек не видел со времен Адама. Добро остается добром, никаким неизменным обычаем, никаким изменением эволюции ничего с этим не поделать. Возможно, у мужчин есть любовницы столько же столетий, сколько у быков копыта, но прелюбодеяние неестественно, если оно неправедно. Возможно, люди живут в угнетении так же давно, как рыбы в воде, но угнетение быть не должно, если оно неправедно. Возможно, раб привык к цепям, блудница к румянам, как птица привыкла к перьям, лиса к хвосту. Но рабство и блуд неестественны, если они греховны. Доисторическая легенда бросает вызов всей истории. Наше видение не выдумка, это истина. Я удивился, что мои выводы настолько совпали с христианством, но перешел к другому. Я стал думать о том, что идеалу прогресса нужно не только это. Мы уже говорили, что некоторые верят в безличную автоматическую эволюцию. Однако особой мятежности такая вера не вызовет. Если все идет к лучшему само собой, надо быть не мятежным, а ленивым. Если мы исправимся и так, зачем тратить силы? В чистом виде вера в прогресс – лучшее средство против прогрессивности. Это ясно, но не об этом я хотел сейчас говорить. Интересно другое. Если прогресс безличен, он должен быть предельно простым. Приведу пример. Очень может быть, что все на свете со временем синеет. Это так просто, что посторонние силы тут не нужно. Но совершенно невероятно, чтобы безличная природа сама по себе постепенно складывалась в многоцветную картину. Если бы мир шел к свету или мраку, это могло бы быть естественным, как смена времен суток. Но сложную игру светотени не создашь без замысла, человеческого или божьего. С простым течением времени мир может выцвести, как старое пальто, или почернеть, как старая картина. Но если в нем тонко сочетаются самые разные цвета, это значит, что есть художник. Из дарвинизма можно вывести две безумные нравственные системы, и ни одной разумной. Учение о сродстве и борьбе всех существ может породить и болезненную жестокость, и болезненную сентиментальность, только нездоровую любовь к животным. Исходя из эволюции, можно стать бесчеловечным или слащавым. Человечным стать нельзя. Если вы, тигр, не слишком отличаетесь друг от друга, вас может охватить нежность к тигру и тигриная жестокость. Можно, хоть и нелегко, поднимать тигра до себя. Легче опуститься до тигра. Ни в том, ни в другом случае учение об эволюции не поможет вам относиться к тигру правильно. Если же вы хотите отнестись к нему так, вернитесь в рай. Неотступный голос снова подсказал мне: только тот, кто верит в сверхъестественное, здраво смотрит на естественное. Все пантеизмы, эволюционизмы и прочие вселенские религии основаны на том, что природа — наша мать. Если вы в это поверите, вы, как ни печально, тут же заметите, что она скорее похожа на мачеху. Христианство же говорит, что природа нам не мать, а сестра. Мы вправе гордиться ее красотой, и отец у нас один. Но она над нами не властна, и, восхищаясь, мы не должны ей подражать. Вот почему в христианском умилении земным есть почти легкомысленная легкость. Природа была величавой матерью поклонникам Изиды и Кибелы. Но для святого Франциска она была сестрой, даже сестричкой, любимой и немножко смешной. Если бы природа бессознательно и сама по себе менялась к лучшему, она шла бы к чему-нибудь простому. Нетрудно представить, что по закону биологии наши носы становятся все длиннее. Но хотим ли мы этого? Кажется, нет. Нам бы хотелось, чтобы нос был такой длины, как того требует красота. Однако можем ли мы представить, что слепой биологический процесс ведет к красоте? Ведь для нее нужно определенное и очень сложное сочетание всех черт. Простой эволюции к ней не придешь, она или случайна, или преднамеренна. Вот наше второе требование. Во-первых, идеал должен быть точным, во-вторых, он должен быть непростым. Душе мало, если что-то одно, милосердие, гордость, мир, отвага, поглотит все остальное. Нужен совершенно определенный узор, где все в свою меру и на своем месте. Я не обсуждаю сейчас, ждет ли нас этот узор. Я просто говорю, если ждет, кто-то его создал, потому что только личность может правильно все разместить. Если мир улучшается сам собой, прогресс должен быть простым, как постепенное понижение или повышение температуры. Если же это сложно, как творчество, значит, есть и Творец. И тут снова мои домыслы прервал древний голос. «Я мог бы сказать тебе это давно. Если мир куда-то идет, он может идти только туда, куда я веду его, к сложной системе ценностей, где истина и милость встречаются. Безличная сила может тянуть вас в плоские пустоши или на острые вершины скал, но только Бог может вести вас и ведет в город, где улицы и здания подчинены сложному плану, и вам дано прибавить ваш собственный неповторимый цвет к многоцветному плащу Иосифа». Так во второй раз христианство дало мне точный ответ. Я сказал: «Пусть идеал будет твердым», а церковь ответила: «Мой тверже твердого, потому что он уже был». Потом я сказал: «Пусть он будет сложным, как картина», а она ответила: «Так оно и есть, ибо я знаю, кто художник».
Это был фрагмент аудиоверсии книги Гилберта Честертона «Ортодоксия». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предание.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».